А что потом?
Должно быть, это была Неева, средняя из сестер. Потом на восток, до самого... А когда будет? А после придет день, и кто-то вздохнул. А Кайлиан начала считать. Близнецы опорожняли котел супа. Третий наверняка над ними подтрунивал. Второй остался в городе, а значит, Дереко очаровывал девушек и Детмона с Мердонаром. Трое на трое. Время улучшить пропорцию. Она отворила дверь одним рывком, и рассказ оборвался, как обрезанный. Шесть лиц повернулись в ее сторону, и на миг ей показалось, что она вторглась на какую-то тайную встречу. Длилась эта долю мгновения, но она отчетливо видела, что в первый миг они ее не узнали. Смотрели так, словно в дверях стояла чужачка. А потом Кейла дико пискнула и с криком бросилась ей на шею.
«Ты негодяйка! Почему только сейчас? Чаардан в городе с позавчера! Сколько можно ждать?»
Кайлиан едва не выпала из фургона, а потому сперва ухватилась за косяк, а потом медленно с девчонкой, все еще вцепившейся ей в шею, вошла внутрь. Детмон засмеялся, помог ей войти, и вдруг она оказалась в кругу обнимающих и похлопывающих ее рук. Кто-то дотронулся ребром ладони до ее щеки. «Здравствуй. Очередное прикосновение. И еще одно, и еще. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Приветствие на высоком языке, хранимое для ближайших родственников. Здравствуй, радуйся, я тосковал. Мне не хватало тебя. Один жест и столько значений». Наконец-то она почувствовала себя дома. Младшая кузина весила многовато для своих 8 лет, но, похоже, она не собиралась так быстро отпустить гостью. Кайлиан демонстративно огляделась. «Вы не видели Кейлу? Говорили, она должна быть здесь». Детмон и Мердонар обменялись взглядами.
«Нет, она вышла с утра и куда-то исчезла. Нам как раз надо отправляться на ее поиски. Девчонки?»
«Нет», — широко улыбнулась Неева. «Я только отвернулась, а ее уже и нет. Снова куда-то спряталась. Анаве!» «Эй!» — младшая Кейла задрыгала ногами. «Я здесь!»
Первая дочка Андеверса, самая серьезная из всей семьи, лишь покачала головой с тенью улыбки в темных глазах.
«Эй, я здесь вишу!»
«Странно».
Несмотря на деревенеющие плечи, Кайлиан подняла руку и почесала голову.
«Я могла бы поклясться, что ее слышу, но ведь не может такого быть. Хорошо воспитанная девушка поздоровалась бы со мной как должно».
«Хорошо воспитанная кузина не приказывала бы мне ждать 2 дня, прежде чем показаться».
Кейла подтянулась выше и, наконец-то, оплела ногами за поясницу сестру. Давление на шею уменьшилось. Кайлиан взглянула в упор на раскрасневшееся от усилий лицо.
«Ой-ой! Ты прицепилась только что, или я принесла тебя из степей?»
Засмеялись все, даже Кейла.
«Приветствуем тебя дома, Кайлиан», — сказала она наконец.
Дотронулась до ее щеки. В спальном фургоне имелось несколько кроватей. Фургонщицких, то есть деревянных рам, на которых были натянуты сетки из конского волоса и положен тонкий матрас. Кайлиан могла бы в каждой руке унести хоть по 3 таких. Теперь большую часть их поставили вертикально под стену, чтобы освободить место для Дерека и его слушателей. Окна были прикрыты, создавая приглушенный полумрак.
«Ага, первый. Я вижу, ты решил очаровать родных рассказами о большом городе, где живут 30 тысяч верданно. Слезай, Кей!»
Кайлиан поставила малышку на пол.
60 тысяч, кузина. Уже 60».
Старший взглянул на нее без улыбки,
странно серьезный и сосредоточенный.
По незаметному знаку остальные расселись полукругом прямо на полу. Она нет. Первый был выше ее на голову, а потому она пока предпочитала стоять.
«И откуда же там взялось столько людей, а?»
Впервые он улыбнулся, легонько, уголками рта. И она поняла, насколько он напряжен. Не столько смотрел на нее, сколько мерил взглядом, словно прикидывая, дошло до нее внезапно, словно прикидывая, сколько она услышала из его рассказа и услышала ли хоть что-то.
«Я сказал бы тебе, но у нас здесь ребенок».
Улыбка его не изменилась.
«Эй!»
Кейла неспокойно шевельнулась.
«Мы знаем, что ты знаешь, что детей приносит белая кобыла и оставляет их под фургоном родителей».
Нева взлохматила малышке волосы.
«Тогда в Мандолин всякую ночь должен прибегать большой табун белых кобылок».
Детман, кажется, улыбался. Она ощутила это по его голосу, но не видела.
«Тогда в Мандолин всякую ночь должен прибегать большой табун белых кобылок».
Детмон, кажется, улыбался. Она ощутила это по его голосу, но не видела его, не спуская взгляд с первого.
«Во всем городе никто не смог бы заснуть». Но кобылки эти бегают тише, чем идет вечерний туман, и не могут никому мешать.
Это снова была Неева.
«Перестаньте, я знаю, что дети берутся из живота мамы!»
Кто-то закашлялся, кто-то захихикал. Кайлиан не отводила глаза от лица Дереко.
«Ты красиво рассказывал», — проворчала она. «Жаль, что я не видела подробностей».
«Такие себе сказочки для детей. Укрепить сердца изгнанников».
«Тогда твои рассказы наверняка пригодятся. Тут полно изгнанников. Последняя война создала их сотни тысяч. Некоторые уже вросли в новую землю».
«Да, некоторых даже принудили к этому силой. И законами, микханскими»,
— добавил он, тыча пальцем в ее сторону. Она нахмурилась, скорее удивленная, чем оскорбленная этим жестом. В семье давно уже никто не вспоминал, что она не Арбверданно, не рожденная в фургоне. Для всех она была кузиной, несмотря на светлые волосы, зеленые глаза и бледную кожу. Но они разговаривали на высоком наречии, а потому она знала, что он не желал ее оскорбить, а лишь подчеркивал очевидный факт, что Миикхан не его родина.
«Верно, Дэр, законы. Покажи мне государство, которое не опирается на законы. Даже у сикахландийцев они есть. А может, и наоборот?»
Она улыбнулась, как и он, одними губами.
«У них есть государство, потому что есть законы. Понимаешь?»
«А мы утратили свое, потому что не имели законов».
Он плавно перешел на Мек, словно не желал калечить высокое наречие обычной ссорой.
«Мы? Кто мы? Спроси отца!»
Она тоже изменила язык.
«А зачем? Я знаю его рассказы».
«Так какое государство потеряли те, кто не признавал никаких границ и власти над собой? Королевский караван был королевским лишь по названию, ибо короля не слушали даже в собственном его фургоне. Кочевники давили фургоны один за другим, потому что всякий из них сражался сам за себя. Помнишь рассказы о караванах Лантайо и Керв, когда первые сражались не на жизнь, а на смерть с большим отрядом, когда лагерь их отбивал атаку за атакой? Эти вторые прошли мимо поля боя едва в десятки миль и поехали дальше. Два племени, которые не сумели позабыть о старых спорах, и оба были побеждены. Кто не уважает собственных законов и не слушает собственного короля, тому придется поклониться законам чужим, и они станут невольниками у чужаков. Так говорит Генно Ласкольник, если ты не знаешь».
«Да, невольниками. Хорошее определение, Кайлиан».
Ох, на Мекхе тоже можно передать множество смыслов одной лишь интонацией. Она глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух, расслабляя напряженные мышцы.
«Это жара», — подумала она. «Это из-за проклятущей жары.
Говорим, что на ум придет, а в такую жару проще ссориться, чем оставаться добрым. Человек просто желает избавиться от усталости и отупения, хочет отыграться на ком-то за пот, заливающий глаза, и одежду, пристающую к спине. И ничто так не помогает, как несколько резких слов. На миг мы чувствуем облегчение, а потом принимаемся зализывать раны».
«Ты изменился, Дар».
Она снова перешла на высокое наречие.
«Город тебя изменил. Интересно, когда он клал руку на меч, знал ли, что его назовут Венхорром? Я тоже когда-то могла повернуться к тебе спиной».
Высшее наречие — это также аллюзии и сокращения, язык тела и жестов. Можно одним предложением выразить то, на что в Мекхе необходимо в три раза больше слов. Когда он клал руку на меч, для фургонщиков был только один человек, к которому могли относиться эти слова — Генно Ласкольник. Венхорром же называли любого замешанного в торговле невольниками. На Востоке было немного худших, чем это, обвинений. «Я могла повернуться к тебе спиной, верила, что ты не ранишь меня, а ты именно так и поступил. Нечто, что не проговорилось бы на Мейкхе или на Анахо, удалось выразить несколькими жестами».
«Я говорил не о твоем, Кхадаре».
На его губах высокое наречие обретало глубину. Вместе со словом «твоем» он вытянул перед собой раскрытую правую ладонь. «Ты мне близка, я тебя уважаю, прошу прощения за прошлые слова». А говоря «Кхадар», левую руку он стиснул и притронулся ею к сердцу. Жест, понятный на любом языке.
«А о ком, брат?»
Мек ворвался между ними грубо. В своей экономной, без малого военной форме он казался лишь тенью истинной речи. Никаких дополнительных смыслов, скрытых в языке тела, только короткий, конкретный, словно приставленный к боку нож, вопрос.
«Здравствуй, Асубар».
Дарако повернулся в сторону двери.
«Давно я тебя не видел».
Он также перешел на Мек, и Кайлиан, даже после короткого контакта на Аванахо, показалось, что она внезапно перестала понимать половину разговора. Хотя, принимая во внимание, что стояли они совершенно неподвижно, чтобы не выдало их малейшее движение, лишние жесты были не нужны.
«Не так уж давно.
Всего-то с полгода прошло с того времени, как ты в последний раз проведывал семью».
«Да», — протяжно ответил Дереко, словно этому «да» сопутствовал глубочайший смысл. «Это тоже о многом сумело сказать».